Наша тема продолжается. Молитва прошения. Церковь, благословенная церковь. Все церкви благословлены Богом, потому что каждая церковь, она святая и непорочная, и я на каждую церковь смотрю, как на святую и непорочную. Там поставлен пастырь, там Бог через него действует, через него совершает, у него есть команда, команда лидеров, есть совет церкви, команда лидеров. Слава Богу, когда я прихожу в любую церковь, знаете, я там наслаждаюсь, я тихонечко сижу и слушаю, и мне хорошо. Там есть то, как они видят это движение. И вы знаете, я скажу вам, оно никак не отличается от того, что Иисус Господь, что умер и воскрес, что нас Спаситель, что нам принадлежит жизнь вечная, каждому человеку на земле принадлежит спасение. Разногласий нет. Аминь. Мне комфортно. Слава Богу. Слава Богу. И поэтому... То, что сегодня происходит в этой церкви, в церкви, где нас Бог собрал, в этой стране, Португалия, я хочу сказать, что мы уже подошли к очень важному рубежу, к очень важному такому, знаете, такой планке, планке. Однажды, помню, в школе, это, наверное, 5 или 6 класс, вышел преподаватель математики, такая прекрасная педагог, я ее очень сильно любил. Но она была очень строгая по отношению ко мне, а я ее любил, потому что всегда так за правду, знаете, такая вот математика. Но смысл в чем? Знаете, она вот так вышла и говорит, вот все, что вы знали раньше, а мы из арифметики переходили в алгебру, знаете, вот переходили уже в дифференцирование, логарифмирование. Говорит, вот теперь все проверится. И так черту делает и написала тут интеграл, логарифм и вот это все. Вот теперь настоящая математика будет проверяться. И вот вы пришли, говорит, к этому уровню, а вот дальше пойти – это важно. И вы имеете эту базу, чтобы пойти дальше. И вот действительно сейчас я сегодня здесь, чтобы сказать что-то очень хорошее и важное у нас впереди, братья и сестры. Так а что ж, мы не были важным, хорошим, были... И сейчас мы продолжаем это делать. Так. Молитва прошения. Мы в ней уже находимся 2 месяца. 2 месяца. Я выхожу и вот так начинаю молитву прошения. Она состоит, эта проповедь, из 2 частей. Но во вторую часть мы никак не шагнем. Никак не шагнем. Кто здесь, когда мы учились по книге «Основы духовного роста»? Поднимите руки. Помните, помните. И Бог сказал, я в ней был 3 года, Бог закладывал основание, основание веры. Вера, кто скажет, горе сей, подымись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверить, что сбудется, и будет ему, что не скажет. Слава Богу, и сбудется по словам его, и будет, что не скажет. И мы эту книжку 3 года, Бог меня там держал, а потом говорит, вводи в церковь. И что интересно, знаете, Бог сказал, и я пошел, надо распечатать, не то, что я отослал деньги, думаю, сейчас мне пришлют, вот это все решится. А не тут-то было, тиража нету. Никто ничего не продает. Я вот помню, сижу и говорю, Господи, то ли слышал, то ли не слышал. А сомнение сразу так раз и подскочило. А как теперь это делать? Не официну, как сказать... Типографию. Нет, даже не типографию. Нет. Распечатать, копии сделать. Копировальный центр. Они говорят, нет, мы делать не будем без разрешения авторского. Я говорю, второй, третий. И действительно, вы знаете, я сел, и я начал молиться. Говорю, Господи, да не может такого быть. Книжку не распечатают. И потом иду у себя там, супермаркет, Леклерк, захожу. Говорю, вы распечатаете мне эту книжечку? Она говорит, как? Да, конечно, давайте. Без никаких вопросов, без ничего. И машина заработала. Туф-туф-туф-туф-туф-туф. Вот этот формат. И потом раз, мы вот под мышку, вот эту книгу. И мы так усиленно туда, усиленно. Дух Божий так благословлял, что мы до сих пор это помним. Аминь. Основание закладывалось. Это толкование Библии с позиции веры и с позиции любви. Любви. Закладывалось, дьявол атаковал, а Бог где-то его еще сам, знаете, сам отодвигал эту погонь, отодвигал это нечестие. Мы что-то не понимали еще тогда. Но потихоньку, когда начали понимать, он уже его и не стал трогать. И дьявол нас стал трогать. потому что мы уже что-то начали понимать, и Бог говорит, давайте, действуйте, дорогие мои, я ж не буду все время за вас это делать, если вам тем более это принадлежит. Слава Богу, я к чему подвожу? Там есть три раздела, есть вера, молитва и дары. И скажу как пастырь, вот проходим веру, проходим молитву. Там уроков достаточно, это были месяцы, а в дары не хочу идти, и все. Вот не хочу идти в дары. А все рвутся, знаете, куда? В дары. И вот так. Сейчас начнем. Я говорю, нет, обратно. И знаете, так, ну ладненько, пошли обратно. Опять к дарам подвигаемся. А вижу, нельзя в дары идти. Нельзя. Вот просто нельзя. Люди не утвердились, кто они настоящие. Не утвердились в новом творении. И у них есть вот это желание вскочить, и чтоб сейчас через, именно через меня вот эти горы подымались, вот этот бури останавливались, и вот это все делалось. А самого понятия, а самого, знаете, вот этого отношения к Богу благоговейного нету. И так думаешь, а как быть дальше? Ладненько, позвал уже проповедника с Украины. Бог показал, и он проповедовал. Дары. Но я увидела, оно ни особо не произвело. Не произвело. Но когда мы возвращались в любовь, вот это производило. И дары действовали даже так, что люди не замечали. А знаете почему? Когда ты ходишь в любви, то это реально и нормально. Это твоя природа. Ты уже так двигаешься. И исцеления происходили, и освобождения происходили. И люди по-другому начинали думать. И сама церковь, вот знаете, слава Богу. И общение начиналось. Люди начинали понимать, что такое общаться с Богом. Что такое отношение с Ним, что ты к Нему приходишь. И не приходишь, знаете, как этот Фигаро. Так, Бог, хочу это. А если что, то еще это сверху. Нет, так не приходишь. Но ты знаешь, что Он тебя не оставит нищим. Но ты к Нему приходишь с великим почитанием, что Он тебя оправдал. И сейчас Бог еще больше укореняет. Самое великое, что я увидел, у почитания, знаете, у какого человека к Богу? Который понимает, что он умер для греха. Первая церковь, мы откроем сейчас Деяния, 2 глава. Первая апостольская церковь, я когда прихожу в это место Писания, оно меня так ворожит в хорошем смысле слова. Оно вот вопросы у меня такие, вот, Господи, да ты здесь такое показываешь, ну как, ну в действительности это я же смотрю, ну как-то оно не получается. Посмотрите, что они делали. И они постоянно, это 42 стих, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Постоянно. Так они же работали. Мы почему-то думаем, что в то время там та экономика, которая была у них, она для того времени была такая, как сейчас для нашего времени. Кто это понимает? Были тоже умные люди. И однажды я посмотрел фильм, как же он называется, давно, как-то вспомню сейчас, Бог даст. Там, оказывается, был бизнес, там были люди, которые занимались этим. Были довольно богатые люди, они что-то делали. Не то, что конкретно делали, экономика как-то развивалась, финансовая экономика была. Было довольно-таки для того времени это был уровень. Точно так же, как для этого уровень вот этот. И люди были заняты работой, но что с ними происходило? И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Пойдем дальше. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее». Это для того времени. Сейчас не надо об этом. Пойдем о том, что там более важное. «И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нуждам каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме». Вот. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб», то есть жили по домам, в домах преломляли хлеб, принимая пищу, веселье и простоте сердца. У них сердце было простое. Как я понимаю простое сердце, сейчас расскажу. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вас никогда не это местописание как бы так приятно не удивляло? Но пастырь обязательно удивит. Он не может мимо пройти этого местописания. Потому что он приходит и говорит: Господи, ну там же так было, но сейчас я этого не вижу. Но оно же написано для всех веков. Оно написано для всех церквей. Но я не вижу этого, Боже, покажи. И он показывает. Он показывает. И я понимаю, что пока вот здесь что-то не произойдет, вот здесь, ты человеку хоть заплати 100 евро, хоть 200, хоть 1000 и скажи: ходи в церковь. Знаете, он из этого придет как бы, из уважения. Потом перестанет приходить. Где-то на умственном согласии, он согласился где-то в голове, это важно, но веры нету. Веры нету. Нас по жизни ведет вера. Есть умственное согласие. Недавно у меня был живой пример. Я был с одним человеком, слава Богу. Мы читали «Основы духовного роста». Человек этот читал. И вы знаете, и после 9 уроков я спросил: что ты понял? И он говорит: я понял одну важную вещь, что у меня было умственное согласие. Я не ходил в вере. А что теперь? Я понимаю, что вера сейчас. Я думаю: Боже, слава Тебе, Великая. Господи, так просто же читали. Просто читали. Но кто-то сидел рядом, который верит в то, что читали. Это так важно. И Духу Божьему легче касаться человека, который это читает. И в чем сам смысл? Почему этих людей никто не звал на молитвенное собрание? Они сами шли. Почему этих людей никто не звал собираться на домашние группы? Они сами шли. Почему их никто не собирал, знаете, их никто не мог убедить, что день рождения важнее, чем служение в церкви? Никто. Они понимали, что день рождения потом. Они понимали, что какой-то выезд потом. Я вам сейчас открою секрет. Открою. Можно сказать, они были исполнены Духом. Аллилуйя. Они были исполнены Духом, это точно. А вот что предшествовало тому, чтобы человек был исполнен Духом? Я приходил к Богу, я не раз спрашивал. Он ввел меня в Писание. Через Писание Он меня учил. И так учил. И Он мне сказал: пока человек не поймет, что он умер для греха, ничего с ним не будет происходить. Пока он не поймет, что вот это беззаконие, которое в мире, и что оно его держит, но он его только поймет, когда он действительно утвердится в том, что он умер для греха. Если этого понимания нет, и если человек не встает с утра и не открывает глаза и говорит: Господи, слава Тебе, Великая, я умер для греха, а живу для праведности. Боже, спасибо Тебе, я бегу в Твою церковь, потому что глава Ты там. Ты там глава. И благодаря этой главе я умер для греха. Я мертвый. И все это беззаконие, оно разоблачилось. И я теперь знаю, что, Боже, без Тебя, если я чего-то достигаю, то я достигаю своими силами. И в итоге проблемы, в итоге стресс, в итоге страх, в итоге болезни, в итоге все подряд, и в итоге я растянулся, но достиг. Павел говорит: все почитаю за сор. 3 глава, 2 Коринфянам. Все почитаю за сор, все. Только чтобы прибыть с чем? В твоей праведности. Павел осознал, что он прощен Богом. Не только прощен, не только грехи забраны, но он еще по природе стал таким, как Бог. И он говорит: все почитаю за сор. И слава человеческая, это как Петр пишет, что человек как трава, а слава человеческая как цвет на этой траве. Засохла трава и опал цвет. И это он почитает за ссор. Это такой прекрасный, чудесный ориентир сегодня для христианина. Что тебя манит? Тебя манит слава человеческая? Значит, ты умер для греха, но ты еще не утвердился в том, что ты умер для греха. Если тебя манит слава человеческая, бежать на футбол, нет, не так буду говорить, это неправильно. Я скажу то же самое, но уже из позиции оправдания. Когда человек оправдан, и он понимает, что он умер для греха, какой бы там матч ни был, если в церкви служение, я в церкви. Почему? Я умер для греха. Какой бы день рождения ни было, оно подождет, я приду позже, но я приду в славе Божьей на этот день рождения, но после служения. Многие из вас сталкиваются в семье с противостоянием. И это противостояние довольно может быть сильное. И здесь нужна вера. Потому что вот это противостояние, если человек не утверждается, что он оправдан и мертвый для греха, это противостояние, даже если это верующие люди, и они противостоят, оно уведет вас с правильного пути. До какой степени надо быть утвержденным, чтобы ты смело стоял, и ты их благословлял и молился? Знаете за что? Дух премудрости и откровения к познанию. Недавно гулял, идут два парня, это мормоны. Красиво одеты, порядочные люди. Один американец, другой португалец. И, конечно, они ж буклетики разносят, все. И я остановился, они меня остановили, и мы начали разговаривать. Я не говорил, что я пастырь, ничего не говорил. Я говорю, я хожу в евангельскую церковь. И они, приходите, я говорю, вы знаете, у меня есть служение в церкви моей, вы поймите, моей. Я иду туда. Вы хотите со мной встретиться? Вот давайте следующая терсафера, вот в это время мы встречаемся вот здесь. Они говорят, хорошо, мы будем встречаться. А говорю, а как ваши имена? У них, оказывается, имя у них меняют. Вот элдер было у обоих. Я говорю, два элдера, они говорят, нет. Это имя как бы миссионерское, а настоящее. Они назвали настоящие имена. Потом мы с ними поговорили, говорю, а какие, что вы делаете? Вот 2 года надо это отдать, а потом профессии. Один в Америке говорит, политиком буду. Я говорю, нелегкое это дело. Политика уже одна, а у меня утро. Я говорю, нелегкое, а ты вот это португалец. Он говорит, я буду маркетингом. Я говорю, это еще, слава Богу. Но политика, пусть тебя туда ведет Бог. И вы знаете, и мне не страшно с ними говорить, что они меня переманят. Потому что только христианство знает, что они прощены. Мормоны не знают. Иеговы не знают. Буддизм не знает. Ислам не знает. Все зарабатывают. Я спокойно могу разговаривать с любым и видеть, что он ошибается. Почему? Я спасенный, я оправданный. И это я получил только верой. А для них нужны дела. Никто. И вот мы находимся, дорогие мои, в эпицентре славы Божьей, в церкви Иисуса Христа. В церкви евангельской, которая проповедует живого Иисуса Христа, которая проповедует, что грехи прощены, которая проповедует, что грехи взяты, что за грехи Он что сделал? Умер, и Он воскрес. И теперь еще одно очень важное место Писания. Это Галатам 3 глава, 1 глава 3, 4 стих, где Он говорит, что который сам себя отдал за грехи мои, чтобы меня освободить от настоящего лукавого века по воле Бога Отца. Так подождите, давайте подумаем. Вот хорошее сейчас место Писания поразмышлять. Как Он меня избавил от этого настоящего лукавого века? Где я нахожусь? Братья и сестра, где вы сегодня находитесь? Среди настоящего лукавого века. Посмотрите, какое Писание. Когда ты читаешь уже с позиции оправдания, оно у тебя светится, оно у тебя живым называется. И суть в чем? Молитва. Мы молимся, дай Дух премудрости и откровения. И что получается? Брат, сестра, мы же среди настоящего лукавого века. Так как же он меня освободил? Он меня сделал своим. По природе он меня сделал своим. И я теперь среди этого лукавого века, но я думаю не так, как лукавый век, я достигаю не так, как лукавый век, я живу не так, как лукавый век, я живу так, как он живет. И вот к чему мы подошли? Мы подошли к тому, что если у тебя человек, если, не говорю так, это неправильно говорить, надо говорить по-другому, буду говорить по-другому. Если человек, не у тебя человек, я говорю, если человек, видите, это совершенно другое, восприятие другое. Если я говорю, у тебя человек, то это как бы сразу такие, знаете, люди не в любви, ваф, и в защиту стали. Нет, я буду говорить так, чтобы вы в защиту не вставали, чтобы вы были открыты. И это даже не вам говорю, потому что вы всегда открыты. Аллилуйя, слава Богу. Если человек понял, что он умер для греха, знаете, какое у него побуждение? Он не желает, чтобы люди шли в ад. Еще раз. Когда человек умер для греха, давайте от хорошего псалма, 44-го псалма, там, по-моему, 9 стих, он говорит, за то, что ты возлюбил праведность, я возлюбил за эту, я его люблю за эту свободу, которую он мне дал, и возненавидел беззаконие. Беззаконие в этой свободе, оно разоблачилось. И я увидел это беззаконие, и он говорит, и Бог тебя помазал елеем радости. И кажется, вау, я люблю праведность. Да, человек, подожди, а ты беззаконие возненавидел? Ты не понял праведность. Человек, ты не понял. Если бы ты понял эту праведность, если бы ты понял, что он за тебя умирал, что он за тебя был погребен и за тебя воскрес, что он тебя освободил, то у тебя бы было бы совершенно другое мышление. Ты бы тогда и понимал, что значит елей радости. Так елей радости понять невозможно, потому что ты еще не возненавидел беззаконие. Когда человек возненавидел беззаконие? Когда оно разоблачилось. Оно для тебя еще не разоблачилось. Если для человека не разоблачилось беззаконие, то для него церковь еще не церковь. Для него служение в церкви – это в миру есть что-то важнее. Семья еще есть важнее. Но семья не сможет жить, если туда не прийти праведнику. Если в эту семью не прийти утвержденному человеку, который действительно понимает, что он умер для греха, и это принадлежит им, но они этого не понимают. Без этого понимания никакие отношения не могут быть. Человек, который понял, что он умер для греха, у него огромное желание благословлять церковь. Он без этого уже жить не может. У него огромное желание, чтобы его поколение было спасенным. Если этого желания у человека нет, ну, Бог, ты позаботишься. Да Бог позаботится. Но с тобой вопрос. И вот поэтому вот эта молитва прошения, посмотрите, она не идет дальше. Вот она не идет дальше, и сегодня я вам говорю. Почему не идет дальше? Бог показал, Дух Божий показал мое отношение к церкви, к служителям, к людям, грешникам, к братьям и сестрам. Если оно никакое, человек, ты не понял, что ты умер для греха. И поэтому не случайно апостол Павел, он пишет, что Иисус живет, что Иисус ожил, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха и живыми для Бога. Слава Богу! И теперь он говорит, когда вы были рабами греха, то вы были свободны праведности. То есть вы не понимали, для вас беззаконие, мы все ходили в обнимку с беззаконием. И даже не понимали, что оно нас губит. Почему? Не было осознания, что ты умер для греха. Вот все-таки вот ведет опять в 6 главу. Я немножко зачитаю. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения». И вот апостол Павел говорит, вы соединились с Ним подобием. Помните, я вам говорил не раз, чем мы соединились? Человек, вот чем ты мог соединиться с Христом, если это было 2000 лет назад? Греховной природой. Даже не грехом, который вышел из этой греховной природы. Это понятно. Вот как раз люди и берут за основание то, что ты соединился с ним вот этим. Но ты соединился с ним греховной природой. Даже тот грех, который ты сделал, тогда Христос был, тебя не было, и ты еще этот грех не сделал. Но то, что у тебя уже должно было быть, вот этим ты соединился. Греховной природой мы были соединены с ним. Подобием смерти. Значит, я с Христом умирал греховной природой. Я с ним пошел в ад. Там он ответил за эту греховную природу. За мою греховную природу он ответил. За каждую мысль, за каждый поступок он понес наказание. И далее Писание говорит, что мы соединились с подобием воскресения Христа. И Отец, видя то, что вот преступник ответил за все, ты свободен, преступник. Ты свободен. Иисус за все ответил. За все. И теперь он свободен. И как написано, да явится он, праведник, оправдывающим верующего во Христа Иисуса. И вот Отец оправдывает Иисуса. Почему оправдывает? За все ответил. Только он мог это понести, этот ответ, и совершить этот ответ. И написано, мы соединены, я лично соединен с ним, подобием его воскресения. Так каким он воскрес? Чистым, непорочным, в радости. Написано, что Отец доказывает свою любовь тем, что Иисус умирал за нас, что Иисус был отправлен, Сын был отправлен в умилостивление за грехи мои. Мои. Что такое слово умилостивление? Оно еще уже такое немножко давнее. Он утешился в том, что Иисус умирал, что нес такую вот тяжкую смерть, но он утешался, Отец утешался тем, что свобода приходит на землю. К творению приходит свобода. Отец открыл свою любовь к нам в том, что Он послал Сына Своего, чтобы мы в Нем получили жизнь вечную. Так вот, оказывается, какой я теперь на земле. Давайте посмотрим дальше. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греха». Распято тело греховное. Внутренний человек распят. Человек. Все. Тебя нету того, который ходит с грехом. Тебе это не принадлежит. Пойдем дальше. «Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Далее. «Зная, что Христос воскреснув из мертвых, уже не умирая, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для кого? Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, а живыми для кого? Для Бога во Христе Иисусе». Далее. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Так все-таки, оказывается, грех может царствовать в моем теле. Но Павел говорит, если ты будешь утверждаться в том, какой ты настоящий, что ты умер для греха, тело становится неспособным грешить. Боже, слава тебе великая. Оказывается, вот где весь секрет. Вот где сокрыта та глубокая истина, которую Павел, он, знаете, он был избран донести эту тайну язычникам. Что Христос пришел и освободил. Вы свободны, люди, вы свободны от греха. Так мы же грешим. Так вот утверждайте, что вы свободны от греха, и тогда не будете грешить. Слава Богу! Аллилуйя! И вот здесь елей радости. И когда я открываю глаза, я говорю, Боже, слава тебе великая! Я умер для греха, я твой, я твой. И насколько я в этом утверждаюсь, настолько тело немощно по отношению к греху. И благодать работает. Как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной во Христе Иисусе. Посмотрите, вот здесь то, что ломает мозги, то, что давит, как тиски сдавливают, и человеку очень сложно это понять. Как это понять? Дух Божий помогает. Если вот в этом пребывать и говорить: «Дух Божий, Дух премудрости, откровения, открой мне это, открой», так Он откроет. Я не раз говорю, когда мы приходим, Иисус, прямая речь Иисуса, Он говорит, так, знаете, утвердительно говорит. «Есть среди вас тот, когда к вам придет ребенок и попросит, сын ваш попросит вам что? Хлеба у вас попросит. Что вы ему дадите? А если рыбу попросит, что вы ему дадите? И даже будучи злы, вы благие деяния можете делать своим сыновьям, своим детям, тем более Отец даст». И поэтому меня не останавливают, если я что-то не понимаю, я прихожу, говорю: «Отец, я открываю это место Писания, я его зачитываю, говорю: Отче, вот здесь, я знаю, что ты откроешь в сыне откроешь это. Но я тебя прошу, открой мне это». И вот я прихожу и говорю: «Боже, когда же будет эта церковь? Знаете, какая?» «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах». Боже, когда? Он дал ответ. «Говори о том, что церковь умерла для греха, а живет для праведности. И не сомневайся, что ты это увидишь. Даже при своей жизни увидишь это. Не сомневайся ни капельки. Боже, так надо выходить. Надо, чтобы люди поняли. Не поймут. Точка. Поймут на уровне умственного согласия. Рванут с целью славы человеческой. А с целью славы Божьей не рванут. Рванут только в одном условии. При условии, они поняли, что умерли для греха. Если человек не понял, что он умер для греха, ничего он делать не будет. Как бы ты его не вдохновлял, как бы ты его не утешал, как бы ты ему слезы не вытирал, сколько бы ты раз его не посещал. А если посещаешь и если утираешь, то говори ему, что он умер для греха, а живет для праведности. И вот тогда только такой встанет, выпрямится, и он поймет веру. Он поймет, как работает вера. И вот здесь он поймет, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. А теперь очень важно. Через которого мы получили, через которого верой, а теперь очень важно, вот то, где преткновение, вот то, где дальше так сложно пойти, вот то, где люди, может, стоят и просят днями и ночами: «Боже, помоги». А он говорит: «Павел, достаточно для тебя моей благодати. Боже, да устал, уже этот дьявол меня так заморочил, вот куда ни приду, там уже люди все взведенные, уже готовы меня разодрать. Павел, достаточно для тебя моей благодати. Сила моя совершается в немощи». Вот когда ты поймешь эту немощь, когда ты поймешь, что твои силы ничего не делают, вот тогда моя благодать начнет действовать. Она уже твоя, Павел. Она уже твоя. А теперь, через которого, верой, мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой Божьей. Суть. Вера. Я верю, что я оправдан. Я верю, что Бог меня не осуждает. Я верю, что Он никогда меня не отодвинет от себя. Я с Ним умирал. Я с Ним воскрес. Никакого чувства осуждения, никакого желания критики. Боже, я в такой свободе. Павел еще говорит такие прекрасные слова Ефесянам 5:4. Он говорит: никакое сквернословие, пустословие, смехотворство, помните дальше как? Неприлично вам, а напротив, благодарение. Вы представляете, каждый сегодня человек может себя проверить, читая это место Писания, сквернословие, вав. Боже, освободи меня от сквернословия. Пустословие, вав. Освободи меня от пустословия. Смехотворство, вав. Освободи меня от этого. А Дух Божий говорит: достаточно для тебя моей благодати. Ничего я тебя освобождать не буду. ничего. Никакой я там печать к языку прижимать не буду, припаливать язык твой не буду. Все, все свершилось, хватит. Достаточно. Боже, так сквернословие льется. Ну, не наяву, но внутри льется. Пустословие, сквернословие, смехотворство. И вот он говорит, давайте с обратной стороны этого места Писания. Он говорит, мы созданы для благодарения. Истинное благодарение отведет от тебя это, ты даже напрягаться не будешь. Отведет сквернословие, пустословие, смехотворство. Уйдет человек, не напрягайся, не принимай свои силы, а то опять упадешь. Для чего Христос умирал? И вы знаете, кто начинает благодарить? Который понял, что он умер для греха. Он начинает благодарить Бога. Обратная последовательность. Человек начинает благодарить то, что ему прилично. Человек, который оправдан, ему прилично благодарить Бога. И Писание все пронизано. Благодарите Бога. Даже работу делайте как для Бога. Благодарите Бога. Встали, благодарите Бога. И вот тот пример, который я сегодня говорил. Мама, 10 детей. Она так благодарит Бога. Аж я выпрямился, когда ее слушал. Осознание того, что ты умер для греха. Человек, ты умер для греха. Сквернословие, оно просто уходит. Знаете, что с ним произошло? Оно разоблачено чем? Оправданием. Это беззаконие, которое тебя уходит. Сквернословие уходит, пустословие уходит, смехотворство уходит. Так я же даже не напрягался. А вот поэтому он пришел, новая жизнь пришла с неба на землю и совершила. И совершила. Вы представляете, до какой степени ты становишься чутким, чутким, потому что беззаконие разоблачено. Чистота разоблатила беззаконие. И ты становишься таким чутким, и у тебя приходит вот эта природа же его, его природа. Она желает спасения. И вот не случайно молитва. И поставил превыше всего главою церкви. Какой церкви? Там моей церкви, в какой я нахожусь. Так где ты должен быть, человек? Я говорю, Боже, когда я молился этими молитвами, еще годы, он мне вот как-то параллельно вот так, знаете, Христос Спаситель и Христос глава церкви. Все, вопросов больше нет. Никто меня больше в церковь не звал. Никто мне говорил, приди на служение. Никто меня не звал в домашние группы, я везде был. И что самое интересное, я начинал понимать, что такое елей радости. Я еще тогда сильно не разбирался, что значит умереть для греха. Но потом Бог начал открывать. Действительно, ты умер для греха. Боже, да что ж они это делают? Господи, да не смотри, утверждайся. Утверждайся. Не смотри на околицы, не смотри, рано еще туда смотреть. И поэтому не случайно Павел молится, и пришло то время, что Павел молится. Это уже из проповеди. И посмотрите, как он молится, Павел. Он говорит Ефесянам 6, 18-21. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. И старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Видите, это первая часть, где мы молимся за себя, а потом мы начинаем молиться за святых. А какова цель? Какова цель? Так какова цель? Вот те святые, которых он имеет здесь во внимании, он их утвердил. Утвердил в чем? Умер для греха. И с какой целью? Давайте послушаем, с какой целью. «И о мне», то есть о Павле, «дабы мне дано было слово устами моими, открыто, с дерзновением, возвещать тайну благовествования». Какая тайна? Человек ты Божий. И уже не ты живешь, но живет в тебе Христос. Ты умер для этого мира. Ты умер для сквернословия, для пустословия, для смехотворства. Ты умер, ты мертвый. Ты уже мертвый, а если мертвый, то не грешит. Логика проста. Еще одно место Писания, он говорит: «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространилось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Посмотрите даже, за что просит Павел. Он просит, чтобы церкви участвовали в молитве, приходили к Богу и просили за Павла, чтобы у него с дерзновением выходило для чего? Чтобы люди спасались. Но с дерзновением, в силе, чтобы церковь была сильная. А теперь вопрос. Если ты умер для греха, ты разве этого не делаешь? Так это же мое предназначение. Как все просто, как в шахматах. Шахматы. Кто играет в шахматы? Далее, если ты умер для греха, для тебя это просто воздух молиться за начальствующих. Ты не можешь не молиться за начальствующих, потому что ты понимаешь, кто такой царь. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Так кто об этой стране заботится? Бог говорит: царь. Мы можем сказать: Бог. Сейчас вернемся к этому. Я прочитаю вам некоторые фразы. Они очень хорошие. Это вы знаете хорошо, но следующее как бы недавно Бог открыл. Похоже, что наша молитвенная жизнь ставит пределы Богу. Он не может ничего сделать для человечества, если его кто-нибудь не попросит об этом. Бог не желает ничего делать. И вот люди спрашивают: а где Бог? Вот вы верующие, а где Бог? Вы знаете, они правильно спрашивают нас. Если брать по сущности вопроса, то они правильно меня спрашивают: а где ваш Бог? А если им дать немножко информации, то знаете, как мы, церковь, а что вы так молились плохо, что теперь вот это происходит? Следующее. Когда мы осознаем великую нужду неспасенного мира, я вам хочу сказать, это осознает только человек, который понял, что он умер для греха. Другие не осознают. Что бы мне кто ни доказывал, проверено временем. Когда мы осознаем великую нужду неспасенного мира и знаем, что эта нужда может быть восполнена только большим сердцем Бога Отца, действующего через церковь. Вот где я нахожусь. Когда я стану перед Иисусом Христом, я буду говорить за себя. Я не буду отвечать, какая была политика, но за это так правильно сказать. Вы знаете, я буду отвечать за то, как Божья работа осуществлялась через меня. Люди, которые в водовороте мирских событий, верующие, если они даже кормят голодных, знаете, то они даже не за это будут отвечать. Потому что голодных кормить тоже надо уметь. Я видел, как это делают, и там присутствует слава человеческая. Они будут отвечать за то, как слава Божья приходила на то место. Даже человек, который станет перед Богом, может даже царь. Вы знаете, Бог у него не спросит за царство. Он его спросит, как мое слово через тебя было реализовано в этом царстве. Действующее через церковь, то это побуждает нас к сильному ходатайству о нуждающихся в мире. Аллилуйя. Так, я вижу, вам нелегко. Или легко? Сегодня Бог никак не может оказать воздействие на человечество, кроме как через церковь. Вот это для меня, знаете, вот очень важно слышать. Ничего Бог не может сделать на этой земле, как через свою церковь. Вот эта церковь, если мы это понимаем, но это понимает только тот человек, который умер для греха. Он уже соединен с Христом. И вот Христос пришел, чтобы эта церковь начала жить на земле. Но он же был мертвый для греха. И поэтому он понимал, Те люди в первой церкви апостольской, они так осознали, что они мертвы для греха, что они это делали с весельем, с радостью, и прибегали, и встречались, и радовались. Они были мертвые для греха, потому что видели, как это беззаконие просто не имеет над ними власти на протяжении каждого дня. И для них церковь была, это знаете, как у которой глава Христос. Еще одно место Писания, одна фраза. Ошеломляет осознание того, что Бог ограничил себя нашей молитвенной жизнью. Бог ограничил себя нашей молитвенной жизнью. Когда мы отказываемся брать на себя обязательства молитвы, Божьи руки парализованы. Это люди написали, очень такие сильные, благословленные Богом, и Бог через них сделал очень великие дела на этой земле. Оказывается, через нас, братья и сестры, руки Бога развязаны и руки Бога связаны. В каком смысле? В смысле того, что Он желает сделать, а не может. Никто не попросил. И вот молитвенное собрание. Кто умер для греха, братья и сестры, для него молитвенное собрание – это воздух. Это воздух. Если мне говорят, я был молитвенником там, я был молитвенником там, я был там. А почему же ты не здесь сегодня, человек, если ты молитвенник? Для кого ты молишься, человек? Значит, ты не умер для греха. Если в церкви молитвенное собрание, и ты умер для греха, то ты все отодвинешь. Все отодвинешь. Договоришься, если невозможно договориться, ты, по крайней мере, хоть предупредишь лидера домашней группы, пастыря предупредишь, пастырь пытался, не получается. Благословляем. Благословляем на том месте, где ты находишься. Но этот человек такой делает, знаете, какой это делает человек? Который умер для греха. Который не умер для греха. Он-то умер, он просто не знает, он этого не делает. Ведь ориентиры. Вторая часть молитвы, прошения. Вторая часть. Посмотрите, я опять пройдусь. Скажите, мы готовы входить во вторую часть? Молчим. Вот и правильно, что молчим. Значит, не готовы. Если готовы, то единицы. Но знаете, что делают эти единицы? Молятся за всю церковь. Молятся за всю церковь. Боже, дай им дух премудрости и откровения. Я это говорю с радостью, потому что я понимаю, Бог показал, вот это делай, и ты увидишь славу, чью Божью, увидишь славу Божью. Не надо их никуда привлекать, не надо ничем привлекать, не надо ничем завлекать, не надо говорить, у вас все получится. Да надо вначале, чтобы работа Божья получалась, остальное все приложится. Иисус сказал, о чем размышляете? О Царстве Божьем и о праведности Его. Остальное все приложится. Но я сегодня озвучу вторую часть, туда, куда Бог еще не посылает. Но, по крайней мере, Он нас там уже видит. Видит или не видит? Брат Артур, видит вас там? Аминь, слава Богу, вы так как-то склонились, видно, молитесь. Слава Богу, брат Артур, я серьезно. Так, вы замечаете, вот Бог... Вот мы хотим, чтобы вот что-то вот такое вот случилось, вот такое фур. А Бог не так делает. Он не так. Посмотрите, я вам же рассказываю сейчас не то, что рассказываю, я вам даже даю вот эти вот направления истины. Направления истины. Вы знаете, кто умер для греха, он готов это слушать день и ночь. И вот как говорит, что вошел в дом Господень и заиграло у него. Заиграло. Это тот, кто понимает, что он умер для греха. Если человеку тяжело в этом разбираться, то только надо просить у Бога, Иисус, дай мне дух премудрости и откровения. Дай мне. Просвети очи мои, что я умер для греха. Это же так хорошо. Оказывается, что сквернословие, пустословие, смехотворство, от которого я не могу расстаться. Ты уже это убрал, ты уже это на себе понес. Да что ж это такое? Где этот елей радости? Почему мне так тяжело? Почему меня прижало? Это дьявол отойдет от моих мозгов. Почему-то люди думают, что дьявол не может входить в церковь. Да люди сами его приводят. На своих мыслях они его приводят. И он мешает пастырю проповедовать. Он негодяй. Он не хочет, чтобы сегодня это слышалось. Вы знаете, когда вы меня поддерживаете, вы смотрите на меня, я вижу действительно, человек, если не понимает, только он дух премудрости, дух Божий, покажи. Ведь что-то же важное. Оно же для жизни моей, оно же для того, чтобы я сегодня этот день прошел. Я приду домой, там такое давление, что держись. На работе на меня такое давление, что держись, Господи. Оказывается, я на грех отвечаю грехом. И он говорит, не отвечайте злом на зло, на ругательство ругательством, люди добрые. Давайте посмотрим все-таки вторую часть. Вторая часть. О чем можно приносить молитву прошения? Первую часть мы уже запомнили. Первое, за кого я молюсь? За себя. Чтобы я осознал, что я умер для греха. Господи, благослови всю землю. Человек, если ты не умер для греха, в этом ничего сильного ты не говоришь. Веры нету. Нету веры. Если ты живешь не так, как умер для греха, у тебя веры нету. И все это пустое, все молитвы, все время. Вы дорожите своим... Вот я дорожу временем, оно мне дорого. Оно мне дорого. И Павел говорит, а теперь, когда ты освободился от греха, ты стал рабом Бога. И плод твой святость. Боже, ты святой. Да ты не понимаешь, какой он святой человек. Ты не можешь этого понять, человек, ты не можешь. Пока ты не понял, что ты свободен от греха, ты и святости не можешь понять толком. О чем можно приносить молитву приношения? Посмотрите. А, не перечи. За себя. Раз. Теперь, оказывается, надо молиться за пастыря, в которой церкви тебя Бог привел. Не надо молиться, чтобы у него были хоромы, машины, самолеты, ракеты. На ракете он улетел к Иисусу Христу. Не надо за это молиться, дорогие мои. Чтобы он с дерзновением говорил Слово Божье. С дерзновением. С великой верой. И чтобы в нем это работало. За совет церкви. Чтобы они с дерзновением вели церковь. За лидерский состав. Чтобы это были единодушно направленные братья и сестры. И за всех святых, через которых Бог осуществляет свою работу на этой земле. Аллилуйя. Далее, третье. За что молиться? За всех людей, за грешников молиться, и в том числе за начальствующих. С какой целью? За началь... Чтобы те пришли к познанию истины, а за начальствующих, чтобы наша жизнь была тихой и безмятежной. Человек, человек. Если мы сегодня под солнцем, люди тоже думали, что они под солнцем, два толчка 40 тысяч не стало. Мы не знаем, что будет вот сейчас, через секунду, братья и сестры. Но я знаю одно, что плод мой – святость, а жизнь, а конец мой – жизнь вечная. Вот это я знаю точно. А то, чтобы была уверенность в будущем, так дай Богу возможность действовать. Начни это делать, человек. И опять же, видите, неправильно говорю. Неправильно. Я вас убеждаю, не надо убеждать. Не надо убеждать. Не так надо говорить. Боже, прости. А человек, который умер для греха, он это будет делать. С великой радостью. С великой радостью. Это его уже предназначение здесь, на земле. Утверждаться в том, что ты умер для греха, что ты оправдан. Молиться за церковь, за всех святых, молиться за страну. Смотрим дальше. И теперь бегло. Бегло, пойдем во второй пункт. Во второй пункт, и вот он. О чем можно приносить молитву приношения? Во-первых, можно приносить молитву приношения, чтобы на жатву Божью были посланы работники. Какие работники? Вопрос. Которые умерли для греха. Я видел работников, пусть Бог их благословит. Особенно, знаете, вот люди приезжают, и они думают, что они сейчас так заблаговествуют Западную Европу, что все покаятся. Я здесь уже столько насмотрелся, и вы вместе со мной. Думают, мы сейчас подкрываем все, мы здесь как сделаем. Они приходили здесь, а что вы сидите, ничего не делаете? Почему вы сидите? Благовествовать надо. Я говорю, вот вам зеленый путь. Идите благовествуйте. Знаете что? Некоторые более такие кроткие пришли и сказали, да, сложно. А некоторые даже не пришли. Но ничего они не подняли, ничего они не сделали. Потому что когда человек приходит уже с таким вопросом к пастырю, то у него даже уважения нету к пастырю. Скажу вам откровенно. Так какие же работники? Во-первых, можно приносить молитву прошения, чтобы на жатву Божью были посланы работники. Мы можем читать литературу, и вы знаете, человек загорелся и полетел, и там у него начало получаться. Дорогие мои, если брать все более подробно, то не так красочно, как было там написано. Да, Бог начал через него действовать, но вы знаете, это может один из 10 000 верующих, который искренне откликнулся на это. Искренне. Который закрыл все ненужное, все вот это. Он понял, что это беззаконие, я не хочу в этом жить. И по всей видимости, этот человек уже был призван от родства матери. Скорее всего. И поэтому тот путь, который Бог показывает, им и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах, хваля Бога и находясь в любви от всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Вот такой путь, предназначен Богом. Вот где воспитанные дети, вот где утвержденные дети в Иисусе Христе, вот которые дети растут и понимают, что вот это беззаконие, для детей это разоблачено. И такие дети понимают, что такое вера. Они понимают, как благодать действует через них. Давайте посмотрим. Хорошо. И приводится место Писания. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Представляете, выходит младенец на жатву. Что он сделает на этой жатве? Вот дайте сейчас вот косу, вот маленькому ребенку. Вот Давиду дайте, я не знаю, Виктории дайте косу. Что она сделает? Ничего не сделает. Работники. А здесь косари, работники, это те, которые умерли для греха. Посмотрим дальше. Во-вторых, молитву прошения можно приносить также о том, чтобы ливень Духа Божьего излился на землю. Если ты увидел, что вот я, если увидел, что грех умер для меня, я понимаю работу Духа Святого. Я понимаю, что я прошу для ближнего своего. И Дух Божий раз и пошел. И здесь приводится такой пример. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь каждому злак на поле. И далее здесь Илья сравнивается. Вот что Илья, знаете, он попросил и был дождь. Он попросил, и не было дождя. Он говорит, смотрите, какие ваши возможности. Бог откликнется на вашу молитву. Но теперь еще осталось посмотреть на Илью. Хорошо? На чью молитву он откликнулся? Но он говорит, Илья был такой же, как вы. Такой же, как вы. Но если брать более глубже, то мы даже в лучшем стоим сейчас положении, чем Илья. Даже в лучшем. Потому что мы оправданы. А Илья был только помазан. Посмотрим дальше. За что еще можно молиться? В-третьих, мы также можем приносить молитву прошения, чтобы обрести прощение. Прощение. И здесь приводится Даниил. Даниил, пророк Даниил. Так, Даниил голову поднял. Я так и знал. Правильно, имя прозвучало. Даниил, пророк Божий. И вы знаете, он говорит, он когда узнал это все, узнал эти 70 лет Вавилона, узнал, по книгам узнал. Вот как, посмотрите, пророку Бог сказал по Писанию. Дух Божий его туда повел, он начал это листать. Вау, вот они, 70 лет плена. Вот оно все открыто, вот. Посмотрите, он где-то не летал в небесах. Не летал, он в Писании был. Нужно будет, Бог проговорит. Проговорит. И даже когда ты будешь не в Писании, но рассуждать над Писанием, он проговорит. И, конечно, он здесь говорит: «И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление усердной молитвы Его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошение святилища Твоего. Преклони, Боже, мой ухо Твое, и услыши, открой очи Твои, и воззри на опустошение наше, и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобой, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие». И далее здесь: «И обратился лицом к Богу в молении с молитвой, в посте, в ретище и пепле». То есть, вы знаете, я могу привести это уже из жизни некоторыми примерами, когда сестра свидетельствовала, она и здесь выходила, свидетельствовала недавно, и она говорит: «Вау, Боже, а что это я 3 дня мне в радости хожу?» И следующее, знаете, что у нее было? «Боже, прости». Я думаю: «Боже, слава Тебе великая! Дай дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Просвети очи сердца моего». Если я в смехотворстве, в пустословии, и ловлю себя на мысли: «Вау, что я делаю?» Самое первое: «Боже, прости. Прости. Не свет сейчас идет через меня, а пустословие. Боже, прости». И четвертое в завершение. Мы молимся молитвой прошения, чтобы поддержать духовные нужды других. Места Писания. Ефесянам 1:16. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». Видите, часть. Филиппийцам 1:9-1 и 11. «И молюсь, усердная молитва, о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всякой рассудительности, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Аллилуйя! Это может делать тот, кто умер для греха, братья и сестры. Вы еще здесь, вы меня видите. Слава Богу, кто спит, крепко спите, вам Дух Божий расскажет. Аллилуйя. Не сомневаюсь в этом, потому что Он сказал: «Говори непрестанно, не останавливайся, но говори в любви, никого не осуждай, никого не суди, что вот кто-то затормозился, молись за него». Молись, и я буду давать тебе с дерзновением, с любовью говорить помощникам твоим, лидерам твоим, ну не моим, Божьим, слава Богу, опять вот видите, меняю свое, Божье, все Божье, вы Божьи, я Божий, все мы вместе Божьи, аллилуйя. Слава Богу. И вот Павел молится. Как он молится? «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Да пусть с ним будет, как будет. Вот придет, там будет отвечать. Но у Павла другой подход. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Что значит «чисты»? Чтобы вы уже на этой земле знали, что вы чисты. Чтобы никакое осуждение не могло прийти к вам и просто укусить вас. «А вот видишь, ты здесь согрешил, а вот видишь, ты здесь подумал плохо. Дьявол, отойди от меня, негодяй. Ты побежденный. И ты не имеешь права надо мной, даже сейчас мысли такие, а где-то крутится на языке, ну, человек крутится, Боже, дай ему дух премудрости, откровения к познанию тебя, бах, и отошло. О, уже один метод борьбы на основании Божьего слова работает, все, раз записал, взял в копилочку свою, вот она как борьба производится методами истины, идешь дальше, а что еще дальше? А вот сказали, как понять оправдание? Ну вот просто поразмышляй, что ты вместе соединился с ним подобием смерти и соединился с ним подобием воскрешения, соединился природой греха, а воскрес в чистоте. Я вам хочу сказать, вот это место Писания ко мне уже вот столько подошло и сказали: «Я понимаю. Я понимаю, что я чистота. Я понимаю, что я могу не грешить». Слава Богу! Работает. Молимся дальше. «Дай дух премудрости и откровения к познанию». И исполненный плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Исполненный плодов праведности. У праведности нет плодов. Вау, как вы можете такое говорить? Она приходит в 100%, и она вошла. Какие здесь плоды праведности? Так вот, плоды праведности, то, что на земле не было, оно начало быть. Пришла Божья власть. Буря остановилась. Вот вам плод праведности. мертвый встал. Вот вам плод праведности. Это как результат той природы, которая в тебе. Вот это. Есть плоды святости. Их надо понимать. Это наше поведение, это наши отношения, это наши слова. Вот человек, который... Вот, а что такое вот пустословие, смехотворство? Это не святость. У Христа такого не было. Скажите, ученики смеялись при Христе, и Он смеялся? Аминь. Вы знаете, у них было вот что-то вот такое, что радость была. Они за животы держались, когда Он что-то рассказывал? Я думаю, держались. Они радовались. Они радовались, истине радовались. Это мало кто понимает. Знаете, можно быть таким вот религиозным, ходить вот с маской такой вот крепкой, вот религиозной, вот это. Да не был Иисус таким, если Он говорит о елее радости. Давайте дальше посмотрим. Колоссянам 1:9-10. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться». Опять не перестаем молиться. «О вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Посмотрите, вот это Колоссянам, оно перекликается с Ефесянам. «Во всякой премудрости и разумении духовном и исполнились чего? Познание воли Его, чтобы поступали достойно Бога». Поступали достойно Бога. То есть поступали как Бога, Иисуса Христа. Вот почему Евангелие, Иисус в действии, почему оно так важно? Человек, если ты там не живешь, то ты не понимаешь святость. Человек, который понимает, что он умер для греха, он бегом бежит в Иисуса Христа. И он говорит: «Боже, я понял, мне надо узнать, как поступать на этой земле». И он смотрит, как действует Христос. В Евангелиях, как он разговаривает, с кем он разговаривает. «Боже, да у меня семья, у меня 10 человек, их надо поднять. Покажи мне». «Беги в Иисуса Христа». И человек шмотки забрал и побежал. К жене с 10 детьми. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Идем дальше. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле, благом и возрастая в познании Бога. Дай мне дух премудрости, откровения к познанию Его». Колоссянам 4:12. «Приветствует вас Епафраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, усердных молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». Вот это да, Павел. Он говорит о Епафразе, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Это Епафраз, он точно знал, что он умер для греха. Эти молитвы, которыми Павел молился и которые записал в своих посланиях, являются молитвами прошения. И вывод. Как видим, наша молитвенная жизнь ставит пределы Богу, и Он не может ничего сделать для человечества, если Его кто-нибудь не попросит об этом. Евреям 11:6. «А без веры Богу угодить невозможно, потому что приходящий к Нему должен веровать, что Он есть». Воздает. Слава Богу!